Мэрик ушла.
Минут через 20 я, наконец, налил себе рома. Меня мучила жажда. Странное ощущение. И тошнота, и жажда одновременно. Если не считать возни нескольких кур или индеек, не знаю, кого именно, в деревне стояла тишина, и никто не нарушил моего уединения. Я уставился на маску, и только тут понял, что у меня ужасно болит голова и кровь стучит в висках. Я не придал этому значения, так как никогда особенно не страдал от головных болей. Но тут вдруг вместо маски я увидел расплывчатое пятно. Я попытался сфокусировать взгляд и не смог. Меня охватил жар. И каждый укус насекомого, полученный в джунглях, вдруг снова напомнил о себе. «Чепуха», — вслух произнес я. «Мне сделали все чертовы прививки, какие только можно, включая те, что не были известны медицине в те времена, когда Мэтью подхватил свою лихорадку». И вдруг в голову пришла мысль, что мне станет гораздо лучше, если в палатке не будет столько народа. Мне захотелось, чтобы все эти люди ушли. Потом я понял, что никаких людей в палатке быть не может, ведь никто не входил. Я попытался восстановить в память последние несколько минут, но какое-то звено оказалось утерянным. Повернувшись, я снова взглянул на маску, а потом выпил еще рома, который к этому времени уже казался мне слаще нектара, отставил стакан и взял в руки маску. Она казалась невесомой. Я поднял драгоценную вещь так, чтобы сквозь нее проходил свет, и она на секунду вроде бы ожила. Чей-то голос лихорадочно зашептал мне о всевозможных мелочах, о которых мне следует побеспокоиться, а другой голос добавил: «Через 1000 лет придут и другие заботы». Только эти слова были произнесены на незнакомом мне языке. «Как же так? Я ведь тебя понимаю», — вслух сказал я, и тогда шепчущий голос произнес что-то вроде проклятия и зловещего пророчества насчет того, что некоторые вопросы лучше не затрагивать, оставить как есть. Палатка заходила ходуном. Точнее, заходила ходуном кровать, на которой я сидел. Я прижал к себе маску и ощутил прилив уверенности. Но весь мир изменился. Я сам изменился. В следующую же секунду я оказался в пещере и медленно повалился на мягкую от пыли землю. Мэри кричала, чтобы я поднялся. Передо мной возвышался плачущий призрак. «Одинокий дух, сколько раз ты меня призывал», — печально произнес высокий юноша. «Сколько раз ты, колдун, взывал к одинокой душе. Ты не имеешь права обращаться к тем, кто находится между жизнью и смертью. Оставь маску, она приносит зло. Разве ты не понимаешь, что я тебе говорю?» Я услышал, как Мэри громко зовет меня по имени, и почувствовал, как с лица срывают маску. Я открыл глаза и увидел, что лежу на своей походной кровати, а Мэри стоит надо мной. «Бог мой, я болен», — сказал я. «Серьезно болен. Приведи шамана». «Нет, не надо шамана, времени не осталось. Мы должны немедленно ехать в аэропорт». «Тихо! Лежи тихо!» — сказала Мэрик, но лицо ее потемнело от страха. Я отчетливо уловил ее мысли. «Все повторяется. То же самое происходило с Мэтью. Теперь это случилось с Дэвидом. У меня у самой невосприимчивость к этой заразе, но Дэвид заболел». Я вдруг сразу успокоился и твердо решил бороться до последнего. А пока... Передвинул голову на подушке, надеясь, что она охладит щеку. Мэрик принялась звать людей, требуя, чтобы они немедленно пришли. И тут я увидел, что в палатке мы с ней не одни. На ее кровати сидел какой-то человек. Это был высокий, худой мужчина со смуглой кожей и узким лицом. Руки украшены нефритовыми браслетами. Высокий лоб, черные волосы до плеч. Он спокойно смотрел на меня. Я разглядел его темно-красное длинное одеяние, из-под края которого поблескивал ноготь на большом пальце. «Это снова ты?» — обратился я к нему. «Думаешь, убьешь меня? Думаешь, что сможешь дотянуться до меня из своей древней могилы и забрать мою жизнь?»
«Я не хочу тебя убивать», — прошептал он все с тем же безмятежным выражением на лице. «Верни маску ради себя и ради Мэрик».
«Нет», — ответил я. «Ты должен понимать, что я не могу это сделать. Я не могу оставить эту тайну. Не могу просто повернуться и уйти. Твое время вышло. Теперь настало мое время. И я унесу маску с собой. То есть на самом деле ее унесет Мэрик, но даже если бы она сдалась, я бы действовал самостоятельно. Жизнь принадлежит живым».
Пока я негромким голосом пытался урезонить его, в палатку пришли помощники, приехавшие вместе с нами. Кто-то сунул мне термометр под язык, а Мэрик сказала: «Не могу прощупать его пульс».